Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем изучать послание к римлянам. И сегодня мы рассмотрим оставшуюся часть 14 главы и первую часть 15 главы. Эти главы между собой связаны. Итак, 14 глава посвящена вопросу дней для Господа и пищи. Как мы с вами рассматривали, здесь эти вопросы связаны с пониманием с идоложертвенным. Придают ли люди значение идолу или считают, что он из себя ничего не представляет, пустое место. И церковь в Риме, в частности, как бы две партии имела. Одна партия, которая придавала значение вопросу идоложертвенного или дней, связанных с поклонением праздникам, праздниками, связанными с идолами, языческими праздниками. И другая часть этому не придавала. И в связи с этим в церкви возникали разногласия. Те, кто считали, что идол в мире ничто, могли употреблять пищу идоложертвенную, а глядя на их поведение, те, кто думали, что идол имеет какое-то значение в жизни, соблазнялись. И как эта проблема должна была решаться? В прошлый раз говорили о том, что несколько оснований для этого апостол Павел подводит. Во-первых, апостол говорит, что принимайте друг друга, потому что Бог принял вас. Во-вторых, что это принятие было доказано смертью и воскресением Христа. В-третьих, принадлежность всех к одной большой христианской семье, все мы братья и сестры. Наконец, не судите, потому что все нам надлежит предстать пред Божий суд. И, наконец, последнее, в 15 стихе, не губи того, за кого умер Христос. Сегодня мы с вами рассмотрим с 17 стиха 14 главы и дальше. Давайте мы прочитаем этот отрывок. «Ибо Царство Небесное не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Итак, оставшаяся часть, 24, 25, 26 стих, в большинстве рукописей находится в конце 16 главы, поэтому этот отрывок мы рассмотрим в конце 16 главы как логичное заключение всего послания. Итак, апостол начинает с утверждения, здесь 17 стих. «Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Что это значит? Главный вопрос Небесного Царства – это вопрос не пищи и питья, но вопрос праведности, мира и радости. Другими словами, признаки Царства Небесного или признаки духовности – не столько видимые признаки, хотя и они важны, сколько внутреннее состояние человеческого сердца. Помните, апостол, начиная свое послание, во второй главе говорил: «Не тот иудей, кто по наружности таков, а тот, кто таков внутренне. И не то обрезание, которое наружно по плоти, а то, которое в сердце по духу, а не по букве». Это примерно то же, что и говорит здесь апостол Павел. Царство Небесное не пища и питье, не спор о том, можно употреблять или нельзя в пищу идоложертвенную, но праведность, мир и радость в Святом Духе. Тут можно вспомнить и дискуссию Иисуса с фарисеями, которые настаивали на том, что внешние признаки важны и формально нужно их обязательно придерживаться. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина». То есть делаете пред людьми так, чтобы все видели, что это очень духовные люди, настолько щепетильны, что даже дают десятину с мяты, аниса и тмина. Иронию можно в этих словах Спасителя прочитать. Но оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Спаситель говорит, сие надлежало делать. Внешние признаки святости тоже важны, но и другого не оставлять. Вожди слепые, которые отцеживают комара, а верблюда поглощают. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри она полна неправды. Спаситель здесь такое преувеличение приводит. Комар и верблюд, да, для того, чтобы показать, что главнее и что важнее. В первую очередь нужно сосредоточиваться на главном, и тогда во второстепенном тоже, само собой, порядок наведется. А что же главное? И апостол и говорит здесь, главное Царство Божие, которое выражается в радости, праведности, мире, которое Дух Святой в сердце человека приносит, но не в вопросах, есть или не есть идоложертвенное, избегать или не избегать дней, посвященных праздничных дней, посвященных тем или иным богам, и вести специально для этого календарь. Еще важная деталь, на которую нужно обратить внимание. Царство Небесное, апостол говорит, праведность, радость и мир во Святом Духе. Это может показаться, что как бы человек в силу своих субъективных ощущений оценивает свою принадлежность к Царству Небесному. Но ощущения или чувства могут человека обманывать. И когда апостол говорит о праведности, мире и радости, он говорит не об ощущениях, которые испытывает человек, но о реальности жизни во Христе, которая ведет к праведности, к миру и к радости. Не только того, кто в своей жизни испытывает это, но и тех, кто рядом. Атмосфера создается особая. Атмосфера Царства Небесного. Атмосфера праведности, добра, мира и радости. И это объективно, а не субъективно. Это то, что на самом деле существует, то, что можно увидеть и испытать. Таким образом, стремиться к Царству Небесному, если переиначить слова апостола здесь, в 17 стихе, значит строить вокруг себя эту атмосферу праведности, мира и радости. Итак, критерии духовности, по словам апостола, это не внешние правила или ощущения, а это прежде всего правильные взаимоотношения, которые основаны на любви и которые ведут к праведности, миру и радости. И далее он продолжает. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей». Кто акценты правильно ставит в своей духовной жизни. Акценты не на внешнее, а на внутреннее. Кто сим служит Христу? Можно служить Христу, а можно людям. Те, кто ставят одобрение на внешние признаки святости, как это делали фарисеи, они ищут прежде всего одобрение у кого? Конечно, у людей. Для этого внешние знаки и соблюдают как можно более тщательно. Но вопрос идоложертвенного вкушения или вкушения идоложертвенной пищи скорее вопрос внутренний, отношения к идолу, а не вопрос поиска одобрения людей. Вопрос не вопрос, чтобы с помощью этого выглядеть как можно праведнее. Поэтому служить Христу, исходить не из того, что думают люди, но, напротив, из любви и стремления привести человека ко Христу, сохранить мир и умножить радость. Это совершенно разные вещи. Одно дело заботиться о себе, о своем имидже, а другое дело заботиться о том, чтобы окружающие или те, кто рядом с нами, через нас, через жизнь нашу, пришли ближе к Христу. Как Спаситель в Евангелии от Луки, 16 глава, 15 стих, говорит: «Вы выказываете себя праведником перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо то, что высоко у людей, то мерзость перед Господом». Важно не внешнее, а внутреннее. Если будет сердце, освященное Духом Святым, тогда и внешние признаки, внешнее поведение человека будет соответствующим. И далее апостол говорит: «Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». К миру и взаимному назиданию. Как бы апостол здесь еще раз говорит об основе мира в церкви между одной и другой партией. Во-первых, поиск мира – это поиск точки соприкосновения, или то есть поиск общего. То, что взаимно назидает или приносит общую пользу. Тот, кто ищет мира и взаимного назидания, в 20 стихе сказано, не разрушает дело Божие, ради пищи не разрушает дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Избегать того, что может разрушить дело Божие и внести ссоры и разделения, призывает апостол. И здесь как бы противопоставление или продолжение этой темы. Будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию или взаимному строительству. Дальше используется то же самое слово. Не разрушай дело Божие. Строй, но не разрушай. Созидай, но не разрушай. И причиной для такого разрушения может стать обычная тарелка с мясом, говорит апостол. Ради пищи не разрушай. Лучше не есть мясо и не пить вина. Мы с вами говорили о том, что именно мясные продукты и продукты виноградной лозы и были чаще всего идолом посвящены. И с огромной долей вероятности можно было говорить, что на рынке продается пища вот такого рода, посвященная идолам. И что значит разрушать? Что значит разрушать? Апостол здесь как бы использует опять преувеличение. Что важнее, дело Божие, ради пищи не разрушая дело Божьего? Или вопрос, или тарелка с мясом, которая может стать причиной для соблазнения? Тот, кто считает, что идол в мире ничто и употребляет пищу идоложертвенно, является причиной для того, чтобы соблазнить, кто это видит. Таким образом, здесь апостол Павел четвертый раз возвращается к этой теме о том, что пища является поводом, может стать поводом для разрушения дела Божьего или веры человека. Помните, в 15 стихе он говорил: «Если за пищу огорчается брат твой», там же он говорил: «Не уничижай того, за кого умер Христос». И в 17 стихе: «Царство Божие не может быть менее значимо, чем пища и питье». Созидание Царства Божия, строительство Царства Божия. И, наконец, здесь он говорит о разрушении дела Божьего пищей. Видимо, в Римской церкви этот вопрос стоял очень остро, и многие соблазнялись от свободы, которую те, кто считали, что идол в мире ничто, от этой свободы, наблюдая, как они вкушают идоложертвенную пищу. И в 20 стихе апостол говорит: «Все чисто» или «идол в мире ничто». И опять здесь, если читать по-гречески, он противопоставляет «чистое нечистому» или «чистое худому». Почему? Не потому, что речь идет о чистой или нечистой пище в смысле книги Левит, в том смысле, в котором говорит книга Левит, а в том смысле, что чистое становится нечистым, если содержит в себе соблазн. Если мы что-то делаем хорошее с нашей стороны, Но это хорошее может соблазнить нашего ближнего, это хорошее превращается в плохое. Доброе может превратиться в грех, греховный поступок. Не потому, что оно само по себе греховно, а потому, что наблюдающий со стороны может соблазниться от этого. Лучше не есть мясо и не пить вина, хотя в самом по себе ничего плохого нет. И не делать ничего такого. Почему? Потому что брат твой может приткнуться или соблазниться, или изнемочь. Это 21 стих. Дальше апостол продолжает. «Ты имеешь веру, имей ее в себе сам, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Апостол говорит о том, что некоторые вопросы, в частности этот, который мы с вами разбираем, должен быть исключительно личным делом. Если имеешь веру, что идол в мире ничто, и совесть тебя не осуждает, когда ты вкушаешь идоложертвенное, то в этом нет ничего плохого, это нормально. Живи по совести, но при этом веру свою не демонстрируй, не делай на показ, а то, что может соблазнить ближнего. Никаким образом не участвуй в празднествах языческих и не вкушай идоложертвенное. Хотя идол в мире ничто, и участие в этих праздниках или вкушении идоложертвенного никакого значения не имеет, но так как это может соблазнить ближнего, то это невинное деяние может превратиться в грех. И дальше. Ты имеешь веру, имей в себе сам. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается. Потому что то, что не по вере, грех. Все, что не по вере, апостол говорит, грех. Другими словами, вера или неверие, грех или не грех – зависит от убежденности в Божьем одобрении или неодобрении. Если вы считаете, что Бог ваш поступок не одобряет, то этот поступок будет греховен, даже если он сам по себе является невинным. Грех – это не только явное нарушение заповеди Божьей, но это и тогда, когда мы знаем волю Господню или ощущаем волю Господню, но идем против нее. Тогда, когда человек как бы предает отношения с Богом или делает то, что по мнению человека Бог бы не одобрил. Ну, например, мы иногда, оказавшись в той или иной жизненной ситуации, спрашиваем себя, как бы поступил на нашем месте Иисус. И если мы знаем, что Иисус поступил бы обязательно по-другому, а мы все-таки продолжаем делать так, как делаем, то это будет греховный поступок или греховное направление. Если совесть нас осуждает, даже если внешне, кажется, мы поступаем правильно, а совесть нас осуждает, то тоже поступок будет греховным. Об этом говорит апостол Павел. И в этом смысле, чем ближе мы в духовном нашем возрастании ко Христу приближаемся, тем более чуткими мы становимся к избранию пути добра или зла. Если на каком-то этапе нашей жизни мы не задавались, может быть, вопросом таким, правильно в этом случае я поступаю или нет, то по мере духовного возрастания мы начинаем обращать внимание на то, что раньше не обращали. Если какой-то момент нашего или духовного возрастания кого-то из римской церкви, он не обращал внимания на то, что думают или о нем его братья, когда он демонстративно на рынке покупает посвященное идолам, потому что его первый этап его духовного роста или его первая любовь говорит, идол в мире ничто, можно его игнорировать, то на втором этапе духовного роста или на последующем этапе он думает не только о своих отношениях, о своем отношении к вопросу идолов, но и о том, как это может сказаться на вере ближних, на вере тех, кто рядом с ним. Итак, главная цель Небесного Царства – это спасительное отношение с Богом. И любовь ищет не своего, а благо ближнему. Как эти отношения с Богом строить, созидать, как взаимно назидать друг друга и поддерживать на этом пути духовного возрастания. И это как бы главная тема рассуждения апостола здесь в 14 главе. В 15 главе апостол переходит к теме сильных и слабых, или продолжает рассуждение 14 главы, но ставит акцент на взаимоотношениях сильных и слабых. Давайте мы прочитаем первые 13 текстов, на которых сегодня и остановимся. «Итак, мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. И все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением, утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божью. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам. А для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще «Хвалите Господа все язычники, прославляйте Его все народы». Исаия также говорит, будет корень Иисеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды, да исполнит от всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Помните, мы говорили о немощных и сильных, начиная с 14 главу, где сказано, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. А немощные и сильные, те, кто опять делится по отношению к вопросу о идоложертвенном. Сильные – те, кто считает, что идол в мире ничто, а немощные – те, которые соблазняются. Но что значит быть сильным? Апостол Павел, кстати, относит себя к кому? К немощным или к сильным? Он говорит «мы», поэтому он относит себя к сильным, к тем, кто считает, что идол в мире ничто. Но отождествлять себя сильными или иметь веру или спокойную совесть означает не подавлять слабых, не возвышаться над ними, не доминировать, но, напротив, использовать свою силу для служения, сносить немощи бессильных, не себе угождать. Другими словами, апостол говорит, что в церкви нужно поступать не так, как в мире, где сила используется для господства, для того, чтобы прихоти свои удовлетворять, для того, чтобы других себе подчинять. В церкви сила используется для служения. Сила – это возможность, это благословение, которое Бог дает для того, чтобы делиться ею с другими. И когда он говорит о том, что сильные должны сносить немощи бессильных, он говорит о том, что те, кто считает, что идол в мире ничто, должны правильно пользоваться своим знанием, не подавать повода к соблазнению немощных. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. И цель угождения, как мы уже с вами говорили здесь в 14 главе, назидание или созидание, греческое слово «oikodomenos», или домостроительство, то слово, которое апостол в своих посланиях использует для обозначения, Новый Завет использует для обозначения или строительства Царства Небесного здесь на земле, создания Царства Небесного в церкви и в душе, и в сердце человека. Например, послание к Ефесянам 4 главе, 11 и 12 стихе апостол говорит, «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию или к созиданию. Все мы участвуем в этом созидании тела Христова, не в разрушении его своей силой или своими амбициями, а, напротив, к созиданию строительству тела. Мы ответственны за этот процесс созидания церкви. созидание нового человека по образу Божьему. И апостол силу призывает нас использовать для этого. И далее он приводит пример, главный пример Христа, который не себе угождал, но, как написано, «злословия злословящих пали на меня». В другом своем послании, послании к филиппийцам, во 2 главе 6 стихе апостол говорит о Христе, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Здесь он говорит о силе Христа, о славе, которую он имел у Отца. Но как он использовал эту славу? Он уничижил себя самого. Для чего? Для того, чтобы силой своей спасти нас. Для того, чтобы понести наши немощи и болезни на себе, как говорит пророк Исаия. И по этому примеру апостол призывает поступать и нас. И для подтверждения своих слов он использует цитату из книги Псалмов, 68-й Псалом, 10 стих. «Злословия злословящих пали на меня». Уничижил самого себя, принял образ раба. Далее в 4 стихе он приводит в подтверждение своих слов, как бы Писание в целом, все Священное Писание, все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением, утешением из Писаний сохраняли надежду. Другими словами, апостол говорит, что Библия изобилует примерами этой жертвенной жизни. Жертвенной жизни ради созидания веры в Бога живого, ради строительства Царства Божия, ради созидания Церкви и нового человека по образу Божьему. Христос является вершиной этого самопожертвования или этого строительства, но если мир живет, как мы уже с вами говорили, иначе, использует силу для угнетения и возвышения, то и мы можем быть искушаемы следовать примеру этого мира, использовать свою силу для этого же, угнетения других. Но апостол призывает следовать примеру Христа. Иногда это трудно бывает, потому что все вокруг нас в этом мире говорит, что сильным надо быть. И силу надо использовать для себя, для того, чтобы стать еще больше, более сильным. И богатство надо использовать для того, чтобы стать еще более богатым. Апостол говорит, что силу свою, благословение свои богатства нужно использовать не для себя, а для созидания Царства Божьего, дела Божьего вокруг себя. И это будет основой единства. 5-6 стих. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Апостол говорит о благословениях, благословении Божьем, которое выражается в единстве. Да дарует вам единство, да дарует вам единомыслие. Мы знаем библейское приветствие «Мир вам», да даст вам Бог мир. Апостол как бы использует один из аспектов этого мира, да дарует вам единство, потому что нет мира без единства и единомыслия. И снова он говорит о том, что основа этого мира и основа единомыслия является вера во Христа. Вера в Его любовь, повиновение Его Слову, подражание Его жизни. И целью этого единства является прославление Бога. Вообще, целью всей великой борьбы, а великая борьба есть результат разрушения единства, отпадения от единства в Боге. Так вот, целью Священного Писания или великой борьбы, которая описана в Священном Писании, является конечное обретение этого единства в Боге. Помните, как в книге Откровения, например, описана последняя сцена, сцена спасенных на стеклянном море, 7 глава, 9-10 стих. Сказано: «И вот взглянул я, и великое множество людей, которого никто не мог перечесть, великое множество людей, такой образ мира, спасенных этого мира, из всех племен, колен, народов и языков, стояло пред престолом, перед Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями и восклицали громким голосом: «Спасение Богу нашему и Агнцу, сидящему на престоле и Агнцу». И апостол говорит: «Дабы едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». Вот это единство будущее, единство спасенных, оно созидается уже здесь. Его нельзя достичь там, в вечности, если не созидать его здесь, на земле, по примеру Христа. Если грех ведет к распаду, разрушению и смерти, то благодать Божья, напротив, ведет к любви, единству и жизни. И этот финал, финал единения, когда единая Церковь прославляет Спасителя и Христа. Итак, во-вторых, апостол говорит, что основа для единства – это совместное прославление Спасителя. Это осознание своей нужды в нем. И далее в 7 стихе он говорит, делая вывод: «Поэтому принимайте друг друга, потому что и Христос принял вас в славу Божью». Христос есть тот, кто принял нас, объединил нас. Поэтому и мы должны строить это единство на уровне взаимоотношений друг с другом. Апостол как бы снова возвращается к тому, с чего начинал 14 главе, немощного веры, принимайте. Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию. И далее он говорит: «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещание, данное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано». Здесь тема дискуссии об идоложертвенном, тема единства между сильными и слабыми, между теми, кто считает, что идол в мире – ничто, и теми, кто соблазняется, объединяется с другой темой, которой была посвящена предыдущая большая часть послания к римлянам. Тема взаимоотношений между христианами из иудеев, христианами из язычников. Единство требуется как в одном вопросе, между немощными и сильными, так и в вопросе, что касается язычников и иудеев. И возвращаясь к этой теме язычников и христиан, он говорит о необходимости единства. И основой для этого единства, опять же, является Христос, который спас и тех, и других, и сделался служителем иудеев ради обещания отцам, но и язычников из милости. И дальше он приводит 4 цитаты, которые подтверждают вот это... эту милость, которую Бог явил язычникам. Одна цитата из закона, две из пророков и две из псалмов. Таким образом, как бы объединяет или указывает на то, что все Писание предвкушает это единство спасенных из всех языков, племен и народов, язычников или иудеев. Первая цитата из 17 главы, 50 стих книги Псалмов. «Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Давид здесь как бы предвкушает это единство с иноплеменниками. Далее цитата из закона. «Веселитесь, язычники, с народом его». Книга Второзакония 32:43. Потом снова цитата из Псалмов, которая говорит о... предвкушает это грядущее единство во Христе всех народов. «Хвалите Господа все народы и прославляйте Его все племена». 116 Псалом, 1 стих. И, наконец, цитата из пророков, из книги пророка Исаия, 11 глава, 10 стих, в которой говорится о том, что во Христе все найдут это единство. «И будет тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники». И в заключении... Апостол в 13 стихе, в заключении нашего рассуждения, этого отрывка, еще одно благословение предлагает. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Это благословение Царства Божьего. Праведность, мир, радость. И добавляет еще надежду. Единство достигается, когда все объединены поиском праведности, созиданием мира, объединены общей радостью и общей надеждой. Апостол процитировал пророчество Исаии о том, что Мессия станет надеждой язычников или знаменем язычников. И эта надежда объединяет весь мир. И в этом объединении апостол видит и смысл и своей проповеди, и своего написания посланием к римлянам. Это единство или это полнота, которая достигнет церковь, преодолев земные предрассудки по национальному, социальному или другому признаку. Единство, которое будет достигнуто в надежде на Христа, который придет для того, чтобы установить свое царство. И вот на этом стихе, на 13 стихе, заканчивается вся основная часть послания к римлянам, которую апостол, во-первых, говорил о необходимости этого единства между иудеями и христианами, потому что все согрешили, все лишены славы Божьей, все нуждаются в его милости и прощении. Во-вторых, он говорил о том, что это прощение, милость Божия проявляется практически в жизни. Это практическая часть послания к римлянам, которая начинается с 12 стиха. И одним из аспектов этой жизни является вот этот тезис из 15 главы. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Единство достигается в служении, а не в соперничестве или унижении других. Дальше с 13 стиха мы продолжим в следующий раз. С 14 стиха апостол завершает свое послание, рассказывая о своих планах на свое служение и коротко подводя итог своему служению. Нам же Господь пусть поможет, исследуя Священное Писание, перечитывая еще раз послание апостола Павла, другие послания, видеть главное, что Царство Небесное – это не какие-то внешние атрибуты, это не соперничество, это не стремление показаться или выглядеть лучше других, а Царство Небесное – это созидание мира, поиск причин для общей радости и надежды. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты объединяешь нас в Господе нашем Иисусе Христе, объединяешь нас в надежде на то, что придет день, когда все мы единым сердцем и едиными устами будем славить Тебя на стеклянном море среди спасенных. Господи, дай нам силы и терпение созидать мир, радость, надежду в этом мире среди этих людей, живущих в этом мире, которые не имеют этого. Господи, помоги нам быть людьми Твоего Царства, Царства Твоего, которое созидается в праведности, мире и радости. Во имя Христа просим. Аминь.